Леонид Жарков, «Перевал Дятлова. Наследие». Глава. От автора. В 1959 году Игорь Васильевич Курчатов сказал: «Нужно обязательно написать обо всем, что было и как было, ничего не прибавляя и не выдумывая. Если теперь этого не сделаем, то потом все переврут, запутают и растащат, себя не узнаем». Именно поэтому эта книга написана как художественный роман. Не ради вымысла, а для того, чтобы превратить разрозненные свидетельства в живое повествование. Только через призму прозы можно по-настоящему осознать масштаб произошедшего и прочувствовать ту ледяную атмосферу, в которой оказались наши герои. Перед вами вся правда о зиме 1959 года и хроника самого масштабного обмана СССР. Десятилетиями эта правда покоилась под слоями канцелярской пыли, тщательно оберегаемая сильными мира сего. Но сегодня вы впервые прочтете обнародованные данные в их изначальном виде, именно так, как их успели рассказать сами погибшие ребята. И знаете, самое страшное в этой истории даже не то, как мастерски государство скрыло правду. Гораздо страшнее видеть, с каким окрыляющим воодушевлением эти молодые люди шли навстречу своему финалу. Они искренне верили, что своим трудом и отвагой строят великое будущее, не подозревая, что на самом деле шаг за шагом возводят собственный эшафот. Сюжет книги не навязывает вам готовых ответов. Я лишь предлагаю вашему вниманию голые факты, которые слишком долго ждали своего часа. И поскольку архивы по этому делу официально все еще остаются под грифом «секретно». Особая папка, мне не остается ничего другого, кроме как назвать все изложенное своей авторской точкой зрения. Однако я верю, когда вы увидите все своими глазами и услышите голоса тех, кто не вернулся, вы сами сможете сделать единственно правильные выводы. Эта книга – мой способ вернуть им право быть услышанными. Всякое дело начинать с благословения Божия. А. В. Суворов. Примечательно, что тот прорыв совершили совсем молодые и притом на редкость талантливые люди, сравнительно недавно получившие дипломы вузов и прорвавшиеся со своими идеями через трудности, в том числе скептицизм старших наставников. РИА – Российское информационное агентство. Глава 1. Принцип 1. Простота. Изучая вещь, спроси себя, в чем ее суть, в чем ее природа. Марк Аврелий. Сентябрь 1959 год. Тело не слушалось. Шатаясь словно в тумане, Федоров пытался дойти до ванной, когда внезапный звонок вспорол ночную тишину. Юра застыл у самого аппарата, чья черная трубка тускло поблескивала в полумраке. В груди нарастало глухое раздражение. Шел третий час, и после двух бессонных ночей этот звук казался физической пыткой. Последствия аварии на ведомственной линии преследовали его уже три дня. Связисты то и дело прозванивали сеть, совершенно не считаясь его правом на сон. Рука судорожно рванулась к аппарату. Юра ждал привычного издевательства, раздражающего шипения и электрического треска, за которым скрывался сонный голос диспетчера. Он замер в темном коридоре, с трубкой в руках, но сегодня, сквозь затихающий гул помех, отчетливо пробилось живое: «Алло, алло. Меня слышно?» Федоров нахмурился. Кожу на лбу стянуло гармошкой морщин не от испуга, а от крайнего замешательства. Этот голос был ему знаком. «Алло, алло». Голос повторил настойчивее. Оцепенение сошло, уступив место холодной сосредоточенности. Федоров мгновенно узнал эти интонации. «Слушаю». «Говорите», — наконец выдавил он. «Юра?» Голос на том конце, из вопросительного, стал властным. «Это Ефим Павлович. Заедь ко мне в министерство к 9. Нужно поговорить». Федоров молча откинул голову в сторону. Чиркнул зажигалкой и прикурил папиросу, прищурившись от едкого дыма. До рассвета оставалось 3 часа. Самое тяжелое и мертвое время. «Хорошо. Буду», — бросил он и вернул трубку на рычаг. В квартире снова воцарилась гробовая тишина, изредка нарушаемая сухим и монотонным тиканием настенных часов. Юра вернулся в спальню. Стоило коснуться постели, как тут же навалилась смертельная усталость, тяжелая, словно надгробная плита. Еще минуту Юра лежал в темноте, всматриваясь в пустоту над собой, а затем провалился в забытье. Туда, в мир призрачных образов и духов, где он надеялся отыскать ответы на все то, что не давало ему покоя. Ему приснился бесконечный коридор министерства, стены которого были обиты черным, поблескивающим эбонитом. Он пытался идти вперед, но пол превращался в вязкую телефонную ленту, путавшуюся в ногах, а из-за закрытых дверей доносился не то гул, не то шепот сотен людей, похожий на шум неисправной линии.